кто регулярно посещает наше богослужение от воскресенья до воскресенья, то вы знаете, что мы стараемся вместе изучить второе послание Коринфянам. Глава за главой, стих за стихом. И сегодня мы продолжим изучать следующий текст этого послания. Можно показать вот стих, который мы будем изучать. И я напомню, вся четвертая глава, вся, она говорит на тему, как быть выносливым в своем служении Богу. И я встречал очень многих людей, которые очень хорошо начинали свою христианскую жизнь. Потом что-то происходило в их жизни, они охладевали к Богу и оставляли не только служение, но и церковь, и общение с верующими. Много знаю служителей, даже миссионеров, которые брали за свой труд миссионерский, проходили годы, а потом что-то случалось, трудности, какое-то давление, какие-то сложные обстоятельства жизни, и люди оставляли служение, уходили с этого служения. И в этом отношении жизнь апостола Павла – это удивительный пример стойкости и выносливости в служении. Такая сложная жизнь, такие невероятные трудности. И при этом он говорит в этой четвертой главе и не раз повторяет: «Мы не унываем». Откуда такая сила, откуда вот такой внутренний источник силы радости? И он говорит: я не унываю. И мы с вами начали изучать эту четвертую главу, и сегодня мы продолжим изучать следующий отрывок, который также объясняет нам, почему апостол Павел был таким стойким и таким выносливым, несмотря ни на что. В Австрии, недалеко от Вены, есть небольшая деревенька. Эта деревенька называется Красный Крест. Почему она имеет такое название? В этой деревеньке есть монастырь, и в этом монастыре хранится якобы небольшой кусочек креста, на котором был распят Иисус Христос. Ну, почему я говорю якобы? Потому что вообще история, это говорит о том, что мать еще в IV веке, мать императора Константина, она сказала, что она якобы нашла крест, на котором был распят Иисус Христос, и у нее такой, наверное, бизнес был, она стала продавать кусочки этого креста. И богословы того времени, они говорили, что если бы сегодня собрать все проданные кусочки, то, наверное, из этих кусочек можно было бы построить еще один Ноев ковчег. Ну, поэтому я говорю якобы кусочек креста, на котором был распят Иисус Христос. Тем не менее, это очень такая известная деревенька, потому что туда приезжают много туристов, именно чтобы посмотреть, увидеть вот этот кусочек креста. Когда я был на сессии в Австрии, это где-то километр от этой деревеньки, я тоже решил, недалеко, один километр прогуляться, я тоже решил сходить в этот монастырь и посмотреть вот этот вот кусочек креста, на котором был распят Иисус Христос. Он находится на видном месте в центре, в монастыре, в таком застеклянном футляре. Я не подходил близко, чтобы попытаться как-то открыть футляр, взять его в руки. Хотя я предполагаю, что, скорее всего, что это было бы сделать не так просто, потому что я думаю, что там будет какая-то система видеонаблюдения. И вы знаете, мы можем встретить такие, например, увидеть что-то похожее в музеях. Например, когда приносят какие-то очень ценные экспонаты или, например, ну, очень дорогую известную картину, или когда какие-то бриллианты или ожерелья, которые очень дорого стоят, то обычно мы, когда, если вот мы захотим посетить такой музей, скорее всего, что мы увидим такую картину, что да, они будут помещены в какой-то специальный футляр, что там будет, скорее всего, какая-то электронная система датчиков, которая работает на прикосновение, что там будут камеры видеонаблюдения, что, скорее всего, что вот эта дорогая картина, ожерелье или бриллианты, они будут охраняться и днем, и ночью от возможной кражи или даже просто от прикосновения, когда туристы хотели бы просто, ну, дотронуться до этого сокровища, там, прикоснуться к нему. Почему так происходит? И мы понимаем, что какие-то драгоценности или сокровища, они требуют, ну, особого внимания, особого отношения. И поэтому вот эти слова апостола Павла, они уже должны были вызывать, ну, некий шок для тех людей, которые читали это послание. Он пишет так: «Сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Ну, обычно никто так не делал. Никто не клал сокровища, ну, в глиняные горшки. Ну, что такое глиняный горшок в древности? Ну, вот что-то типа подобное. Они хрупкие. Если бы я сейчас вот бросил, скорее всего, что он бы разбился в дребезги. Поэтому с ними нужно было обращаться очень осторожно. Они хрупкие, они недолговечные. И археологи, которые сегодня раскапывают какие-то раскопки, вот города типа Коринфа, находят много таких глиняных разбитых кувшинов, горшков. Что хочет апостол Павел этим вообще сказать? Когда он написал послание Тимофею, он говорил, что в каждом доме есть сосуды серебряные, золотые для почетного употребления и глиняные для низкого употребления. Ну, например, когда в древности пищу подавали царю, то подавали или на золотых, или на серебряных сосудах. А когда уносили мусор или остатки пищи, то его бросали в глиняные сосуды для низкого употребления. И поэтому сам факт, то, что пишет апостол Павел, что сокровище хранится в глиняных сосудах, ну, это было необычно, так никто не делал. И я уверен, что и вы бы так никогда не делали, ну, вы бы, наверное, не хранили какие-то бриллианты, которые вам достались по наследству от бабушки, ну, в каком-нибудь пластиковом пакете для мусора. Наверное, вы бы тоже так не делали. И что апостол Павел хочет этим сказать? Евангелие – это сокровище. Вот эта метафора о сокровище – это Евангелие. Потому что в предыдущем стихе апостол Павел говорит такие слова, что Бог озарил сердца наши познанием Господа Иисуса Христа. И на самом деле тот человек, у которого Бог озарил сердце, и тот человек, который понимает, кто такой Иисус Христос и что Он для нас сделал, это весть, это величайшее сокровище, которое нет равных. И Павел говорит, что Бог озарил наши сердца, и тот, кто принял Евангелие, он как бы носит внутри себе вот это сокровище. И даже несколько притч, которые Иисус Христос говорил, он говорил, «Царство небесное подобно сокровищу, спрятанному на поле». Или дальше он говорит, «Царство небесное подобно жемчужине». И человек, который нашел эту жемчужину, он идет, продает все ради этого сокровища, ради этой жемчужины. И это образ нашей с вами жизни. Человек, озаренный Духом Святым и понимающий весть Евангелия, это человек, который нашел эту жемчужину, который действительно готов отдать все, лишь бы обрести Христа, лишь бы смириться перед Евангелием. И поэтому эта метафора вот сокровища о Евангелии, она не случайна в Библии. А эта метафора говорит, что Евангелию нет равных, этой вести нет равных. Это действительно сокровище, и это действительно жемчужина. Под глиняными сосудами, очевидно, апостол Павел подразумевал себя и всех верующих. Мы с вами не суперзвезды, не супергерои, мы с вами глиняные сосуды. И эта метафора говорит, напоминает, кстати, о наших немощах и о наших слабостях. Глиняный сосуд, он немощный, он хрупкий и он слабый. И поэтому, когда верующий человек имеет какие-то свои немощи и слабости, это нормально, потому что он глиняный сосуд. Если служитель Божий имеет какие-то свои немощи и слабости, это тоже нормально, потому что он тоже глиняный сосуд. И апостол Павел имел свои немощи и слабости. Может ли служитель плакать? Почему нет? Павел, когда писал это письмо, он говорил, я писал его со слезами. Я пролил очень много слез, он плакал. Может ли служитель быть в отчаянии, терять надежду? Павел написал в первой главе этого послания, что, говорит, мы были в таких обстоятельствах, что я потерял надежду. Такие были тяжелые обстоятельства. Может ли служитель иметь искушение вообще все бросить? А почему нет? Апостол Павел в книге Деяний говорит о том, что у него были такие испытания, что он даже хотел перестать проповедовать Евангелие. И Бог явился ему в видении и сказал, Павел, не бойся, говори и не умолкай. Посмотрите, Такие же испытания, искушения были и в жизни апостола Павла. Почему вдруг он использует вот именно эту метафору? Сокровища мы носим в глиняных сосудах. И одна из причин была в том, что лжеучителя, которые пришли в церковь Коринф, они обвиняли апостола Павла в том, что он не истинный апостол. И они как раз и указывали на его немощи и слабости. В представлении древнего мира, ну, Павел не вписывался в те стандарты. И поэтому они говорили: посмотрите, но он не может быть истинным апостолом. В этом же послании я прочту 10 глава, 10 стих. «Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Так говорили про апостола Павла. Ну или современным языком можно было бы сказать так. Они говорили: послушайте, мы думали, что мы сейчас увидим такого, ну, очень крепкого телосложения, привлекательного человека, оратора, а у него ж ни вида, ни величия. И весть его, она как-то непривлекательна. И на самом деле оно было так. Павел принес весть, которая в первом веке особо никого не привлекала. Это весть о юродстве креста. В первом веке, особенно в Греции, были свои стандарты. Многие, кто занимались ораторским искусством, они старались, ну, быть крепкого телосложения, очень сильно следили за своим внешним видом, потому что ораторы ценились, или, скажем так, были популярны те, кто мог просто даже внешним видом привлечь огромную массу людей. И когда пришел Павел, и вы знаете, что апокрифические книги исторические, например, «Деяния Павла», они говорят, что особо внешним видом, ну, как-то Павел особо не блистал. Сегодня бы, наверное, его бы портрет не поместили рекламировать какой-то там, не знаю, что-нибудь. Он больше бы отпугнул людей, чем привлек. Потому что предания говорят о том, каким был Павел внешне. Человек низкорослый, лысый, с кривыми ногами, торчащими коленами, сросшимися бровями и длинным носом. Плюс весть, которую он нес, весть позора, юродство проповеди. И кто-то мог бы сказать: послушайте, кому Бог доверил проповедовать Евангелие? Кого он может привлечь в первом веке? И поэтому говорили: ну, мы думали, он такой сильный оратор, а когда он пришел, ну, послушайте, ни вида, ни величия, и весть его особо не популярна в первом веке. И из-за этих обвинений апостол Павел и приводит такую метафору, и он говорит: да, я глиняный сосуд, и Бог намеренно вложил сокровища вот в такие глиняные сосуды. Не суперзвезды проповедуют Евангелие. И в первом послании, кстати, он уже приводил этот довод. Помните, он говорил: братья, посмотрите, кто вы призванные. Немного из вас мудрых, благородных, сильных. И он тем самым говорил: вы знаете, Бог не подстраивается под стандарты этого мира, а часто действует вопреки этим стандартам. И он говорит, и Бог это сделал намеренно, чтобы посрамить мудрых, посрамить сильных, чтобы никакая плоть не хвалилась, потому что если бы Евангелие или сокровище было положено в золотой сосуд, то все внимание было бы привлечено к самому сосуду, но не к тому, что внутри. И сегодня у нас есть, знаете, иногда такое искушение, когда мы думаем: вот если бы Евангелие проповедовали люди знаменитые, какие-нибудь знаменитые певцы, артисты, спортсмены, политики, вот тогда люди бы пошли в церковь. И это искушение было в первом веке. И Павел говорит: нет, неправда. Бог это сделал намеренно. Он положил это сокровище, глиняные сосуды. А это глиняные сосуды – это вся наша жизнь. Это и наши немощи, наши слабости, это и трудности, которые мы встречаем. Это может быть и невысокое образование, и может быть низкооплачиваемая работа, и наши болезни, все, с чем мы встречаемся. Глиняный сосуд немощный и хрупкий. Почему Бог это сделал? И дальше апостол Павел, он говорит о своих немощах и слабостях. Давайте посмотрим вот на следующие стихи. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Его обвиняли в немощи и слабости, и он говорит, да, много немощи и слабости было в моей жизни. Я был притесняем, я был в отчаянных обстоятельствах, я был гоним, низлагаем. И, кстати, интересное слово «притесняемы» по-другому можно было бы перевести «сдавлены», «сжаты». Я очень часто, говорит Павел, был в таких сжатых обстоятельствах, которые приводили меня в отчаяние, когда я терял надежду. Но почему Бог так сделал? И он отвечает на этот вопрос. Вот представьте, если бы я положил сюда, внутрь этого сосуда, какие-то сокровища, не знаю, золотые монеты, какие-то драгоценности, которые не видны. Ну скажите, что будет, если бы я взял молоток и разбил этот глиняный сосуд? Что бы вы увидели? Вы бы увидели, что внутри, не правда ли? И поэтому один из псалмопевец так и говорит о себе. Я, говорит, разбитый сосуд. Поэтому, когда Бог допускает вот такие обстоятельства в нашей жизни, когда мы приходим в отчаяние, когда мы теряем надежду, мы чувствуем себя, что мы словно разбиты эти сосуды. Но главный вопрос, как верующий человек справляется со всем этим? И поэтому посмотрите, как он говорит, да, мы бывает сжаты, но не раздавлены. Я бывал в отчаянных обстоятельствах, но при этом я не отчаялся. Я был гоним и низлагаем, но я не погибал, и я все равно продолжал свидетельствовать об Иисусе Христе. И на самом деле это чудо, не правда ли то, что говорит апостол Павел? Это чудо, которое говорит о том, что человеческими силами вот невозможно продолжать служение, невозможно справиться с этими трудностями. И это говорит о том, что это можно благодаря источнику внутренней силы. И поэтому, если, например, Евангелие проповедовали бы сильные и мужественные люди, то мы бы могли бы, например, обмануться с источником силы. Ну, если мужественный и сильный человек проявляет свое мужество и силу, ну, это нормально, не правда ли? Потому что он мужественный и сильный. Если богатый человек много жертвует и щедро, ну, это нормально, у него хватает. Но если слабый человек не отрекается от Иисуса Христа, даже перед лицом смерти, это чудо Божье. Если бедный человек жертвует очень много, чтобы помочь нуждающемуся, это чудо. Павел писал в послании филиппийцев в церкви, он говорил, всегда радуйтесь. И вы знаете, что если у нас дома полны добра, если у нас хорошая, престижная работа, если у нас все в порядке со здоровьем, чего не радоваться, скажите? И неверующие люди могут сказать, ну чего ж ему не радоваться? У него же все хорошо. Но Павел говорит, ну когда мы в отчаянии, когда, говорит, я в нужде, когда я в немощи, когда я голодаю, и при этом я радуюсь и утешаюсь, это чудо. И это говорит об этом внутреннем источнике силы. Откуда это? Я вспоминаю свои молодые годы, когда я был еще студентом библейского колледжа. Нас просили посещать верующих пожилых людей. Ну, с разных церквей. Чтобы мы, студенты библейского колледжа, могли навестить каких-то пожилых людей, которые из-за своей немощи, болезни не могут посещать церковь. И я помню, что с разных церквей. Как-то вот на Голгофе я посещал кого-то, еще там другой. И я помню, что меня тогда удивляло. Вот такой контраст и такое сравнение. Вот неверующие люди, которых некоторых знал, пожилые, но они какие-то, они постоянно ропщут на свою жизнь, на свою долю. Эти какие-то счастливые. Те какие-то, такие злые, постоянно что-то говорят, постоянно кого-то осуждают, постоянно недовольны своей жизнью. Эти радуются, эти добрые, те ненавидят, эти любят. И я подумал, ну почему такой контраст? Вроде бы такие же, пожилые, ни вида, ни величия, но внутри, ну как будто с другой планеты. И сейчас я понимаю, это невозможно, не имея вот этого внутреннего источника божественной силы. Это то сокровище, о котором говорит Павел, что Бог допускает, чтобы мы, как сосуды, были разбиты, немощны. С какой целью? Чтобы через нас явить чудо, жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Чтобы явить чудо, и чудо, знаете, не дешевое, а самой высокой пробы. Потому что без божественной силы невозможно утешаться, радоваться, любить, терпеть. И в Новом Завете сам Иисус Христос, Он сказал, что каждый из нас собирает какие-то сокровища. То ли земные, то ли небесные. И дальше, когда Он сказал, невозможно служить двум господам, Иисус Христос говорил о том, чтобы верующий человек сделал самого Иисуса Христа главным сокровищем своей жизни. И апостол Павел, он так и определился в послании филиппийцам, он так и сказал: «Для меня жизнь – Христос». Когда он сказал эти слова, этим самым он исповедовал, что самое главное сокровище в его жизни – это Иисус Христос. Подумайте, насколько это важно. Для меня жизнь. Подумайте о своей жизни и вставьте то слово, которое для вас является самым большим сокровищем. Для меня жизнь – семья. Для меня жизнь – здоровье. Для меня жизнь – успех. Для меня жизнь – достаток, комфорт, покой или что-то еще. Скажите, что будет с вашей жизнью, когда внешние обстоятельства настолько сдавят вашу жизнь и уничтожат ваше это сокровище? Что с вами будет? Почему Павел не унывал? Потому что никакие внешние обстоятельства не могли лишить его того главного сокровища, для которого был для него Христос. Подумайте, вспомните такого страдальца, как Иов. Когда пришел злой день в его жизнь, и он много что потерял. Потерял своих детей, потерял все свое имущество, все свое богатство, все потерял. Как глиняный сосуд, можно сказать, он был разбит. И когда мы вспоминаем страдальца Иова, мы видим, что ему было больно, очень больно. Он очень сильно страдал. Он говорил своим друзьям: если бы положить мои страдания на весы, они бы перевесили песок морей. Посмотрите, какая сильная метафора, которая говорит, как сильно он страдал. Но при этом он не был сломлен, он не был раздавлен. И когда он, как глиняный сосуд, вот треснул под давлением таких обстоятельств, что мы все увидели? Поклонился Иов Богу и не сказал ничего худого о Боге. Мы увидели, что было главным его сокровищем – сам Бог. Сам Бог для Иова был главным сокровищем, поэтому ему было больно, он страдал, он был разбит. Но когда он был разбит, мы все увидели – Бог на первом месте. Вот его сокровище. И поэтому неважно, какой сосуд снаружи, главное, что там внутри. И точно так это было в жизни апостола Павла. Иногда люди ко мне подходят и говорят: вот все, я больше не буду нести служение. Меня несправедливо обидели, меня там оклеветали. Все, я больше не буду ходить в церковь. Ко мне несправедливо отнеслись, меня обидели, ну, что-то подобное. И знаете, я часто говорю людям: если бы из-за этих причин я не нес служение, не ходил в церковь, я бы это сделал уже 20 лет назад. Понимаете? В своем первом послании есть параллельный текст, очень похожий на этот. Вот еще раз давайте прочитайте, запомните этот текст. И очень похожий текст есть в первом послании Коринфянам, этой же церкви. Я хотел бы его, чтобы мы сейчас прочитали. Посмотрите. Первое послание Коринфянам. Очень похоже. «Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу, побои, скитаемся, трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемы до ныне». Вот скажите, похвала, когда человека хвалят, это хорошо или плохо? С одной стороны, это может быть не очень хорошо, если человека хвалят незаслуженно или перехваливают. Почему? Ну, человек может как-то возгордиться, посчитать себя очень таким, знаете, независимым, самодостаточным. И даже есть такая пословица – пройти огонь, воду и медные трубы. Огонь, вода – это понятно. А что такое медные трубы? Это фанфары похвалы. И оказывается, пройти через это испытание не так-то просто. И Соломон даже написал в притче такие слова, что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Оказывается, не так-то просто выдержать это испытание похвалы. С другой стороны, похвала – это хорошо. Это какое-то ободрение человека. И даже в этом втором послании Коринфян, дальше мы будем проходить, апостол Павел скажет такие слова. «Вам надлежало бы хвалить меня». Видите, как он сказал? Ничего себе. А день пришествия Иисуса Христа для верующих, что это будет за день? Это день похвалы. «Войди, верный и добрый раб». А Павел говорит, «Придет Господь, и тогда каждому будет похвала от Бога». С другой стороны, похвала – это не совсем уж плохо, когда мы используем ее не для лести, а когда мы просто хотим как-то вдохновить, ободрить человека. И поэтому мы бы могли вот подумать сегодня, но если бы вот служители Божьи, если бы они в своей жизни видели как-то больше такого ободрения и служили бы еще более ревностнее, и плодов бы больше принесли. Но на практике почему-то оказывается все наоборот. И апостол Павел говорит о том, как он нес свое служение. Все обратное было. И это говорит каждому из нас. Если вы взялись за какое-то служение и за труд, не обманывайтесь, не думайте, что вам будут рука плескать. Вы постоянно будете слышать благодарность. Как раз может быть и наоборот. И апостол Павел говорит, что посмотрите, в каких условиях мы несли служение для Бога, и кажется, это самые плохие условия для того, чтобы продолжать ревностно и бескорыстно служить Богу. Скажите, зачем Бог так сделал? Почему Бог поставил его в такие условия? Бесчестие, порицание, клевета постоянная на него. Кто будет служить Богу в таких условиях? И вот в этом-то и суть всего. Почему Бог допускает это в жизни служителей? Одна простая причина. Чтобы явить в нашей жизни чудо, я еще раз говорю, чудо не дешевое, а самой высокой пробы. Чтобы вот в этих условиях как раз и открылась Божья сила, потому что по-человечески мы глиняные сосуды все, невозможно в таких условиях по-человечески служить Богу. И поэтому апостол Павел, он и говорил такие слова в послании филиппийцев. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А что он мог? Знаете, иногда некоторые используют эти слова неправильно. Да раз написано «все могу во Христе», значит, я все могу. Могу чудеса творить, могу бизнес открыть, могу еще что-то. Павел писал эти слова в тюрьме. Причина, по которой он оказался в тюрьме, и вообще в своей жизни у него даже не было денег на нужды. И само послание филиппийцев было написано с целью благодарности церкви, которая принесла ему деньги. Что он мог во Христе, если у него даже денег не было на пропитание? Неужели Павел мог взмахом руки сделать так, чтобы цепи упали, парализовать всех воинов? Я думаю, что он даже не думал об этом. И дальше он пишет, могу жить в скудости, могу и в изобилии. Всему научился, всего мне предостаточно. Научился быть довольным в любых жизненных обстоятельствах. И по сути он, знаете, что говорит? Он говорит, вы знаете, если бы не Иисус Христос, я бы не выдержал всех этих трудностей. Если бы не сила Святого Духа, я бы, может быть, стал, как и многие другие, ропотником, злым, на всех недовольный. Но благодаря Иисусу Христу, благодаря силе Духа Святого, я не унываю. Я нахожу утешение в Боге, я нахожу радость. Вот что значит «все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. И поэтому я бы сказал так, почему Бог это все допускает. Вспомните историю Иова, когда Бог, когда сатана сказал Иову, Богу об Иове. Разве даром богобоязнен Иов? А ты позволь мне лишить его того, 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 и мы посмотрим, будет ли он любить тебя, будет ли он служить тебе. И точно так же сегодня сатана говорит Богу, а ты позволь мне сделать так, чтобы твоего служителя бесчестили. чтобы его хулили, чтобы его несправедливо обвиняли, чтобы он жил в нищете, чтобы у него ничего не было. И мы посмотрим, будет ли он служить себе. И Бог допускает. А служители остаются верными. И это величайшее чудо Божье, которое говорит о том, что мы глиняные сосуды, но внутри нас есть божественный источник силы. Это сам Иисус Христос. И тот человек, который сделал Христа своим главным сокровищем, его не сломать. Он может быть сдавленный внешними обстоятельствами жизни, но никогда не будет раздавлен, потому что главное сокровище никто не может отнять. И вы знаете, само Боговоплощение – это, по сути, Бог сам поместил себя в глиняный горшок нашего человеческого тела. Бог явился на землю, знаете, не как марсианин, не как супергерой в этих фильмах, которые показывает Голливуд, как простой человек. Плакал, скорбел, был в отчаянных обстоятельствах. Исаия сказал на него: «Муж скорбей, изведавший болезни». И на Голгофе, когда воин пронзил его сердце копьем, в этот момент можно сказать, что глиняный сосуд треснул. И что мы увидели? И нам открылась чудесная сила Божьего Евангелия, Божьего спасения, совершилась. И поэтому человек, который понимает весть Евангелия, он понимает, что он приобрел самое большое сокровище. Как он может унывать? Как он может не радоваться? У него есть источник этой силы. И я прошу последний слайд показать эту притчу, которую сказал Иисус Христос. «Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашедший человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». И это история про Иисуса Христа. Он сокровище, он жемчужина. И поэтому этот текст сегодня задает каждому из нас несколько вопросов. Во-первых, озарил ли Бог ваше сердце светом Евангелия? Видите ли вы Иисуса Христа как свою жемчужину, как свое сокровище? Стал ли Иисус Христос для вас самым главным сокровищем в жизни? И третий, очень важный вопрос. Проявляется ли Его божественная сила в различных обстоятельствах в вашей жизни? Потому что без Его божественной силы невозможно жить христианской жизнью. И когда Павел говорил, нас гонят, что сделает обыкновенный человек, когда его постоянно гонят? А он говорит, мы терпим. Это чудо. Когда он говорит, нас хулят и злословят, что в ответ обычно люди делают? Он говорит, а мы благословляем. Это чудо. Когда он говорит, ко мне несправедливо относятся, со мной так поступают, что обычно делают люди? Злом за зло, глаз за глаз. А Павел говорит, а мы молим. Это чудо. Это чудо, это жизнь Иисуса Христа, которая проявляется в нашем теле глиняного сосуда. Да будем мы жить такой жизнью. Да пусть Бог озарит наши сердца, чтобы мы увидели в Иисусе Христе самое главное сокровище, которое дает радость, смотрите, дает утешение, дает дерзновение служить Богу. И поэтому, когда в служении энтузиазм пропадает, когда суета захватывает, когда человек охладевает, вспомните вот эту метафору. Я имею сокровище, жемчужину, которую меня никто никогда не отнимет. Сам Иисус Христос. Аминь. Давайте помолимся.